В 1991 году в нашем светском календаре появился День памяти жертв политических репрессий. Он приходится на 30 октября и обычно отмечается мероприятиями, посвященными памяти тех, кто погиб или пострадал от произвола властей. А вот христиане вспоминают о таких же людях постоянно, поскольку в церковном календаре подобных дней памяти практически каждый. И каждый из них может не просто рассказать нам о жертвах политических репрессий, но и наглядно показать, что у понятия «жертва» есть несколько значений. Иногда так называют самого человека, когда он подвергся насилию, злому умыслу, когда пострадал или даже погиб от чьих-то действий. А иногда сам человек приносит в жертву что-то дорогое и ценное и делает это добровольно, ради чего-то более важного и высокого. В христианстве под жертвой понимается подвиг богочеловека Иисуса Христа, также принятый им добровольно ради искупления грехов мира. На крестные страдания и смерть Господь пошел не потому, что не мог избежать креста, а потому, что сам возжелал этого, чтобы спасти человечество. И кто следует за Христом, кто идет на свой крест и на свою Голгофу уже ради своего спасения, тот также приносит жертву, отрекаясь от своей воли и во всем смиряясь перед Богом. И вспоминая на наших уроках тех, кого в обществе называют жертвами политических репрессий, а в церкви – мучениками за веру, всматриваясь в их крестный путь, мы можем взглянуть на себя. А кто есть мы? Несчастные жертвы обстоятельств или христиане, способные на жертвы? И таким зеркалом для нас сегодня станут святые узники Бутырки.
В Бутырской тюрьме находилось много архиереев. Легче сказать, кого там не было. И вот один из них – это священномученик Петр Воронежский. Он вначале был викарием. Он был вначале викарием Нижегородской епархии, потом викарием Тверской епархии. И каждый раз в промежутках между этими служениями он оказывался в Бутырской тюрьме. И последнее место служения он был архиепископом Воронежским, и откуда он опять же попал в Бутырскую тюрьму. Владыка очень любил народ, и народ очень любил его. Когда он в один из этих арестов уходил из Бутырской тюрьмы, с ним приходили прощаться все, даже надзиратели. Так он умел завоевать любовь людей. И также в Воронеже, зная, что есть время гонений, рабочие Воронежа старались всячески оградить своего владыку, и поэтому они составили с ним особый договор, что епископ не вмешивается ни в какую политику, и все это исполнялось. И как бы фактически не было причин его арестовывать, а причина ареста была то, что он был владыкой, епископом церкви, то, что его любили люди, и то, что они именно держались православной веры. Потому что во время гонений очень часто верующих обвиняли в контрреволюции, в том, что у них они призывают к свержению существующего строя, к возвращению царского режима и так далее. Но вот именно житие священномученика Петра полностью опровергает все эти доводы. Никакие просьбы именно народа, говорили, что у нас рабочая крестьянская власть, никакие просьбы рабочих не повлияли на его судьбу. И он закончил свою жизнь на Соловках, на острове Анзер, там, где он принял свою мученическую кончину.
Thank you.
Обретение мощей новомучеников – явление редкое, поскольку большей частью их хоронили, а вернее закапывали, в общих рвах или ямах вместе с другими заключенными. Не оставалось после мучеников веры в XX веке могил. Но порой, по какому-то особому промыслу Божию, места захоронений некоторых святых становились известны людям, и память об этом передавалась от поколения к поколению. И когда наступило время благоприятное, эти мощи стали обретаться и переноситься в храмы Божии для поклонения. Из жизнеописания священномученика Петра Зверева, архиепископа Воронежского, мы можем узнать именно о таком редком случае. Последние годы жизни владыки Петра прошли на Соловках. В январе 1929 года он заболел тифом, был увезен в больницу и там 7 февраля умер. Перед смертью он несколько раз написал на стене слова: «Жить я больше не хочу, меня Господь к себе призывает». Поначалу местный лагерный начальник дал разрешение торжественно похоронить почившего и даже поставить на его могиле крест. Однако после передумал и распорядился бросить тело владыки в общую могилу, которая к тому времени была уже доверху заполнена телами умерших. Но через несколько дней верующие узнали, что могила та не была зарыта, ее просто забросали лапником. И тогда 3 священника из заключенных тайно спустились в яму и подняли наверх тело страдальца. По воспоминаниям присутствовавшей там монахини Арсении, все покойные были черные, а владыка лежал в рубашечке со сложенными на груди руками, весь белый. Отдельную могилу для него соловецкие узники все же выкопали напротив алтаря Воскресенского храма. После панихиды в нее опустили тело священномученика, а сверху, как и полагается, поставили крест. Правда, уже через месяц по распоряжению лагерного начальства все кресты на Соловках были сняты, чтобы использовать их как дрова. Лишь спустя 70 лет, 17 июня 1999 года, мощи священномученика Петра Зверева были обретены во время археологических раскопок, и ныне они пребывают в кафедральном соборе Воронежской и Борисоглебской епархии.
Во время гонений само упоминание о царской семье служило причиной арестов, расстрелов. Но оставались люди, которые сохраняли верность царю-мученику. Оставались верноподданными нашего государя. Вот мученик Василий, он был кузнецом, сыном кузнеца, и работал всю жизнь кузнецом. В конце жизни он даже был старостой церкви Вознесения Господня на Гороховом поле. Он был арестован и находился в Бутырской тюрьме, но за время его следствия арестовали уже его следователя, который также был назван врагом народа. И когда посмотрели его дело, то в его деле не обнаружили никаких причин арестовывать этого человека. Но вместо того, чтобы его отпустить домой, они нагрянули с новым обыском. И тогда была найдена простая фотография царя-мученика Николая, подобная вот этой, которая здесь изображена на иконе. На новом допросе показали мученику Василию эту фотографию и стали его спрашивать об отношении к царской семье. И вот он не отрекся. Он сказал о том, что да, я монархист, хотя никаких контрреволюционных действий не совершал. И вот за это он был расстрелян на Бутовском полигоне 17 февраля 1938 года.
Первый раз Василия Сергеевича Иванова арестовали в 1932 году. Тогда его обвиняли в том, что он принимал активное участие в церковных делах, что иногда его посещали попы, но больше он сам ходил к попам. За это он и получил 3 года лагерей. А когда в конце 30-х годов поднялась новая волна гонений на церковь, Василий Иванов опять был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. На этот раз вину ему вменяли то, что он ходит на богослужение в храм, находящийся на другом конце города, и даже избран там в состав тройки, а вот в храм, который расположен рядом с его домом, не ходит. Почему? А потому, отвечал Василий Сергеевич на допросе, что я принадлежу к истинно православным христианам, а церковь около моего дома принадлежит обновленцам, которых я не признаю. Но, как видно из протокола допроса, такие ответы узника следователя не устраивали. Он заявлял, что арестованный лжет, что следствие располагает данными, будто бы Иванов говорил, что в СССР имеются гонения на религию. На это Василий Сергеевич отвечал: «Да, я считаю, что со стороны советской власти на религию, на верующих идет гонение, но я об этом никому не говорил. Это лишь мое внутреннее убеждение». Мог ли он об этом промолчать, как и о своих монархических убеждениях? Наверное, мог. Только тогда бы он не оказался мучеником или иначе свидетелем веры и не подписал бы свое свидетельство кровью. А он подписал. Церковь таких свидетелей славит и величает, как святых угодников Божьих. Их в 20 веке оказалось так много, и мирян, и священнослужителей, что они составили целый сон новомучеников.
Причины для того, чтобы расстрелять священника, были самые разнообразные. Вот, например, священномученик Алексей. Этот батюшка служил в Подмосковье. Его вина была в том, что он совершал венчание, несмотря на запреты советской власти. И вот за это он тоже был расстрелян, тоже в Бутове, 17 февраля 1938 года. А священномученик Илья Зачатийский служил в селе Кугелицы Верейского района Московской области. И во время снятия церковных колоколов он что-то сказал. Ничего особенного, но эти слова были восприняты именно как сопротивление. Сопротивление вот этой акции, когда церковь лишалась своего голоса. Тогда он был арестован по другому поводу, а уже в 1938 году на последних допросах вспомнили ему вот этот грех, так сказать. Вспомнили ему вот этот эпизод, и это было одной из причин того, что его расстреляли. Он также был расстрелян в Бутове. В Москве есть Зачатийский монастырь. Это сочетание просто фамилий. У него фамилия Зачатийский и монастырь Зачатийский. Они далеко от Зачатийского монастыря, храм Ильи Обыденного, где служил батюшка Александр, о котором я уже говорил. И вот за основу колокола, который здесь изображен, взят колокол Ильи Обыденского храма. Но бывали причины и другие, те причины, с которыми не может согласиться, наверное, никакой человек. Вот мученица Татьяна Гримлет неоднократно арестовывалась, начиная с 18 года, и виной ее было ее милосердие в том, что она посылала посылки заключенным, поддерживала их, писала им письма. Ее арестовывали, она находилась также в тех же условиях, где ее подопечные. Но затем, выходя на свободу, она все равно продолжала заниматься тем же. Собирала какие-то деньги среди прихожан, сама работала, и все эти средства, которые у нее были, она направляла на помощь заключенных.
На иконе мученица Татьяна изображена с посылкой в руках. И не случайно. Случайного в нашей жизни вообще ничего не бывает. Во всем и всегда мы, христиане, должны видеть руку Божью, которая ведет нас ко спасению узким и скорбным путем, причем каждого своим, особым. Шла таким путем на свою Голгофу и Татьяна Гримблет. Во время ареста, а по сути перед крестными страданиями и казнью, сотрудники НКВД застали ее за тем занятием, которое они посчитали преступлением, а мы сегодня называем служением Богу, людям. Она писала очередное письмо в ссылку, а уходя под конвоем в тюрьму, успела оставить подруге записку, чтобы та обо всем происшедшем уведомила ее мать. В записке Татьяна наспех пишет: «Ольга, родная, прости, прибери все». И далее следует перечень наказов, которые необходимо сделать. А заканчивалась эта последняя записка такими словами: «Всех крепко целую, за все всех благодарю, простите. Я знала, что, надев крест, тот, что на мне, пойду за Богом. Пойду не только в тюрьму, а хоть и в могилу пойду, с радостью». При аресте у Татьяны Гримблет нашли 57 писем от заключенных с благодарностью за присланные ей деньги и посылки. И как еще могли иконописцы изобразить подвиг святой мученицы Татьяны, как не через этот маленький посылочный ящик? За этим служением ее застали при аресте, и сколько таких посылок, а тем более писем, прошло через ее руки, знает один Бог.
Но не просто это была материальная помощь. Она также писала письма, такие письма, что даже владыки наши, некоторые из тех, которые были в то время арестованы, писали ей в ответ теплые слова благодарности, говоря о том, что мне было тяжело в этих условиях, мне казалось, что я один, всеми брошенный, и ваше письмо вернуло меня к вере, вернуло меня к молитве.
Архиепископ Аверки Кедров писал из ссылки Татьяне Николаевне: «Получил ваше закрытое письмо, а вслед за ним открытку. За то и другое приношу вам сердечную благодарность. Слава Богу, что ваши послания по-прежнему полны бодрости, света, крепкой веры, твердого упования на промыслительную десницу Всевышнего. Слава Богу! Пусть никогда не иссякнет и не умолится в вашей душе этот живоносный источник, который так облегчает здесь, на земле, восприятие жизненных невзгод, несчастий, ударов, неудач, разочарований. Не длинен еще пройденный путь вашей благословенной от Господа жизни, а между тем, сколько бурь пронеслось над вашей головой. И не только над головой, как острое оружие прошли они через ваше сердце, но не поколебали его, не сдвинули с краеугольного камня, скалы, на которой оно покоится, я разумею, Христа Спасителя». А епископ Иоанн Пашин написал из лагеря такие слова: «Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня один из счастливых. Я прочитал его 3 раза подряд, а затем еще друзьям прочитывал, и владыке Николаю, и отцу Сергию, своему духовному отцу. Да, доброе у вас сердце. Счастливы вы, и за это благодарите Господа. Это не от нас, это Божий дар. Вы, по милости Божьей, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных, помогаете им, как можете». Вспоминаются слова Господа, сказанные устами святого апостола Павла: «Сила моя в немощи совершается». Дай, Господи, вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в смирении об имени Господнем творить добро.
Немало уроков веры можно выучить, обратившись к житию мученицы Татьяны Гримблет, расстрелянной на Бутовском полигоне 23 сентября 1937 года. Татьяна была совсем еще молодой. Она родилась в начале 20 века, однако идеи того времени ее не увлекли. Дороже и важнее всего на свете для нее была истина. И об этой истине она свидетельствовала всегда и везде. Например, в больнице, где работала последние годы. Об этом ее коллеги рассказывали следователю так: «Гримблет использовала свое служебное положение для внедрения религиозных чувств среди больных. Находясь на дежурстве, она выдавала им лекарства и говорила «С Богом!» и одновременно их крестила. А тяжело больным Татьяна надевала на шею кресты. И собственный крестик она носила, не скрывая, и говорила, что за него готова отдать свою голову. «Пока я жива, с меня его никто не снимет. А если кто и попытается снять крест, то снимет его лишь с моей головой, так как он надет навечно». Все именно так и произошло. Крест Татьяны навеки остался с нею. Более того, он отворил ей двери в Царство Небесное, как и многим другим христианским мученикам и первых веков, и XX века. Все они свидетельствовали о Христе своей кровью, и все они своим свидетельством показывали, что главное в христианском подвиге – это не само страдание. Когда человек просто страдает, его называют жертвой. Но когда человек переносит страдания по вере, когда он свою волю приносит Богу в жертву, тогда он уже не жертва. Он свидетель веры, мученик Христов, и велика его награда на небесах.
Свят, свят, свят.